Рэмси Кэмпбелл. Рождественские декорации.
«Вот, наконец, и они!» — воскликнула бабушка Дэвида, и ее лицо стало сначала зеленым в свете мерцающего пластикового астролиста, который обрамлял входную дверь, а затем красным, когда бабушка, тяжело ступая, вышла, чтобы обнять маму Дэвида, и оказалась в отблесках костюма Санты, сидящего в санях под окном.
«Что, попали в пробку, Джейн?»
«Я все еще не вожу машину, мама. Поезд опоздал, и мы не успели сделать пересадку».
«Тебе надо найти себе мужчину, Джейн. Правда, у тебя же есть Дэви», — пропыхтела бабушка и, переваливаясь сбоку на бок, устремилась навстречу внуку. Ее объятия оказались еще более крепкими, чем в прошлый раз. От бабушки пахло одеждой, такой же старой, как она сама, и запах этот не мог полностью перебить другого, тяжелого духа, который, как подозревал Дэвид, исходил от ее старческого тела. Мальчик смутился еще больше, услышав, что у дома притормозила какая-то машина, но водитель, видимо, просто залюбовался праздничными украшениями. Когда бабушка неожиданно отпустила Дэвида, он решил, что она заметила его замешательство, но ее напряженный взгляд был обращен к саням.
«Он что, спустился?» — прошептала она.
Дэвид все понял раньше своей матери. Он сделал шаг назад между заросших травой клумб и украдкой посмотрел вверх, туда, где над окнами спален, вспыхивала надпись «Счастливого Рождества». Второй Санта по-прежнему сидел на крыше. Его светящаяся фигура раскачивалась взад-вперед на ветру, и казалось, что он тихонько посмеивается.
«Он там», — сказал Дэвид.
«Думаю, он должен быть сразу во многих местах». Теперь, когда ему было почти 8, Дэвид знал, что Сантой всегда наряжался его отец. Но не успел он это произнести, как бабушка тяжелой поступью подошла к нему и пристально посмотрела на крышу. «Он тебе нравится?»
«Я люблю приезжать и смотреть на все ваши рождественские штуки.
А мне он что-то не очень по душе. По-моему, он похож на какую-то пустышку». Стоило ветру сменить направление, как фигура надувного Санты снова развернулась, и бабушка крикнула: «А ну, стой, где стоишь, и не вздумай спрыгнуть на нас!» К ней заспешил дед Дэвида, шлепая тапками, которые болтались на его худых ногах. Маленькое личико старика сморщилось. «Иди в дом, Дора, соседи смотрят!» «Мне нет дела до этого толстяка», — сказала бабушка достаточно громко, так, чтобы было слышно на крыше, и протопала в дом. «Ты ведь сможешь внести наверх мамин чемодан, Дэвид? Ты теперь большой и сильный мальчик». Ему нравилось тащить за ручку чемодан на колесиках. Это было все равно, что тянуть за поводок собаку, с которой можно разговаривать, и иногда не только мысленно. Но бьющийся о ступени багаж грозил зацепиться за обветшалый ковер, так что матери пришлось помочь Дэвиду.
«Я быстренько все распакую», — сказала она ему. «А ты иди вниз и узнай, не нужна ли кому твоя помощь».
Дэвид сидел на расписном унитазе в столь же вычурной розовой ванной до тех пор, пока мать не спросила, все ли с ним в порядке. Мальчик прислушивался к спору, доносящемуся снизу, но толстый розовый ковер приглушал звуки. Наконец, отважившись спуститься, Дэвид сумел разобрать бабушкино яростное шипение. «Тогда делай сам! Посмотрим, что у тебя получится!» Запах подсказал мальчику причину разлада. А когда на кухне, получив от дедушки поднос, он принялся накрывать на стол, все стало очевидным. Кусок сморщенной говядины, покрытый засохшим соусом, на гарнир картофель, зажаренный почти до углей, и зеленые бобы, с которых кто-то пытался соскоблить подгоревшую корку. «Не так плохо, как кажется, правда?» — с набитым ртом проговорила бабушка. «По-моему, Дэви, все равно, что ешь барбекю».
«Не знаю», — честно признался он, так и не решившись попробовать хотя бы кусочек.
«Что они понимают, эти мужчины, верно, Джейн? Нельзя заставлять обед ждать. Полагаю, твой муженек не лучше».
«Был, но мы можем не говорить о нем».
«Что ж он свое получил?» «Не делай такое лицо, Том. Я только сказала, что отец Дэви... Ах, да, ты же развелась с ним, Джейн. Прости меня за мой длинный язык. И ты, Дэви, прости».
«Быстренько скушай то, что тебе хочется», — посоветовал мальчику дед. «А потом бегом в постель, чтобы Санта мог принести свои подарки».
«Нам всем тоже не мешает отправиться спать, пока он не появится», — сказала бабушка с запоздалой улыбкой.
Санта ушел из жизни мальчика так же, как и его отец. И теперь Дэвид был уже слишком взрослым, чтобы ему не доставало того или другого. Он ухитрился пробить броню второй картофелины и разжевал несколько кусков пересушенной говядины, однако спасовал перед горелыми остатками бобов. Тем не менее, вставая за стола, он поблагодарил бабушку.
«Славный мальчик», — сказала она, пожалуй, чересчур громко, словно заступаясь за него перед кем-то. «А теперь иди и постарайся заснуть».
В этих словах Дэвиду почудилась скрытая угроза. Отчасти поэтому он долго не мог заснуть в своей маленькой спальне, не больше той, что была у него дома. Даже сквозь плотные шторы пробивалось мерцание букв «ЩАСТ», расположенных прямо над окном. Над кроватью тоскливо пищали проснувшиеся комары. Доносившиеся снизу голоса были едва слышны, казалось, взрослые не хотят, чтобы мальчик знал, о чем идет речь. Больше всего Дэвида беспокоил глухой звук, похожий на скрип кресла-качалки, который шел откуда-то сверху. Должно быть, эта фигура Санты раскачивалась на ветру, не предпринимая никаких усилий, чтобы вырваться на свободу. Дэвид был слишком взрослым для этих баек, но все-таки он обрадовался, когда наконец услышал, как мама, бабушка и дедушка, негромко переговариваясь, поднимаются наверх. Хлопнула дверь, и из-за стены донесся взволнованный голос бабушки.
«Что он делает? Он что, сорвался?» «Ну, упадет, так упадет», — едва слышно ответил дедушка. «Туда ему и дорога, раз он действует тебе на нервы. Ради бога, иди ложись».
Дэвид постарался не придавать этому значения. Чтобы не слышать скрипа просевшего под тяжестью бабушки матраса, он двумя руками натянул на голову стёганое одеяло. Вероятно, одеяло сползло, когда он погрузился в сон, потому что мальчика разбудил голос, раздававшийся снаружи за окном. Это был голос деда. Дэвид разволновался, вообразив, что тот вскарабкался на крышу. Но потом понял, что дед разговаривает с кем-то, высунувшись из соседнего окна.
«Дора, ты соображаешь, что ты делаешь? Иди в дом, пока воспаление легких не заработало!» «Я смотрю, сидит ли он там, где ему полагается сидеть», — отвечала снизу бабушка. «Да-да, это я тебе говорю, и нечего притворяться, будто ты не кивал!»
Дэвид, похолодев, понял, что бабушка обращается к фигуре Санты, раскачивающейся на крыше.
«Иди же в дом, ради бога!» — уговаривал дед, подкрепляя свои слова грохотом оконной рамы.
Дэвид услышал, как он пересек комнату и, быстро крадучись, спустился по лестнице. Спор по мере приближения к спальне становился все более приглушенным. Дэвид волновался, как бы не проснулась мама и не принялась выяснять, что происходит. Он не должен идти к ней. Он обязан быть мужчиной, как она то и дело говорила ему. А не уподобляться своему отцу, который избегает к женщинам, потому что ему все время чего-то не хватает. Ворчание за стеной стихло, и Дэвид остался наедине с назойливым светом мигающих лампочек и беспокойным шуршанием на крыше. Когда он открыл глаза, между штор пробивалась полоска дневного света. Наступило Рождество. В прошлом году в этот день Дэвид стремглав сбежал по лестнице, чтобы перещупать все предназначенные ему свертки, лежавшие под елкой, и догадаться об их содержимом. Но сейчас он оттягивал встречу с бабушкой и дедом, опасаясь, что выдаст себя. Мальчик надеялся, что бабушка еще спит. Но тут из кухни донесся голос матери: «Мама, позволь мне приготовить завтрак. Это будет для тебя еще одним подарком». Дэвид не осмеливался спуститься, пока она его не позвала.
«А вот и рождественский мальчик!» — воскликнула бабушка так, словно он был главным виновником торжества, и так крепко обняла его, что Дэвид с трудом поборол внутренний протест. «Кушай, а то не вырастешь!»
Ее бурный порыв вытеснил воспоминания о вчерашнем ужине. Дэвид постарался заесть его завтраком, а затем вызвался помыть посуду. Не успел он закончить, как бабушка крикнула: «Быстренько наверх, посмотрим, что принес Санта. Я волнуюсь не меньше тебя, Дэви». В гостиной дедушка раздавал подарки, а вспышки лампочек на елке словно передавали какое-то секретное сообщение. Дедушка с бабушкой подарили Дэвиду книжку с головоломками и рассказами о супергероях. Мама — компьютерные игры.
«Спасибо, спасибо», — повторял он, зачастую просто из вежливости.
Когда ему вручили последнюю игру, бабушку угораздило подсказать. «Кого ты должен благодарить?» И сразу, словно испугавшись, что испортила ему настроение, она добавила: «Надеюсь, он слышит». «Никто не слышит», — возразил дед, — «здесь никого нет». «Не говори такие вещи, Том, не в присутствии Дэви».
«Ничего страшного, мама. Дэвид, ты ведь знаешь правду, верно? Скажи бабушке».
«Санта — это просто сказка», — произнес Дэвид и почувствовал себя так, словно отнимает игрушку у малыша. «На самом деле, чтобы купить подарки, людям приходится копить деньги».
«Он должен был это узнать, раз уж это Рождество получилось таким скромным», — сказала мать. «Ты же видишь, как хорошо он себя ведет. Мне кажется, он переживает даже меньше, чем я».
«Извини, Дэви, если я тебя огорчила», — пробормотала бабушка и вправду выглядевшая смущенной.
«Вовсе не огорчила», — отозвался Дэвид,
не в последнюю очередь из-за того, что глаза у бабушки подозрительно увлажнились. «Прости, если я тебя расстроил». Она покачала головой, и щеки у нее при этом болтались, как у резиновой маски, которая вот-вот свалится. Взгляд бабушки снова был прикован к окну. «Значит, ему там все равно, да? Он просто старая пустая скорлупка. Может быть, его уже можно снять?» «Лучше подождать до Нового года», — сказал дедушка и с неожиданной горечью добавил. «Мы же не хотим новых несчастий». Бабушкино выцветшее продавленное кресло с облегчением скрипнуло, когда она выбралась из него. «Куда ты?» — недовольно окликнул ее дед и, прихрамывая, двинулся следом. Он не переставал ворчать на нее, пока она, стоя под окнами, долго, не отрываясь, смотрела на крышу. На этот раз бабушка не кричала и не пыталась разговаривать с Сантой, однако, вернувшись, казалась по-прежнему встревоженной. «Мне не нравится его передвижение с места на место, ведь внутри у него ничего нет», — сказала она, прежде чем спохватилась, что рядом Дэвид. «Может быть, Дэви в нем как в бабах завелся червяк. Вот он и ягозит все время». Дэвид ничего не понял и не был уверен, что хочет понять. Но тут поспешно вмешалась мама.
«Не сыграть ли нам в какую-нибудь игру? Мама, какая тебе нравится?»
«Как же она называется? А, да, Лалопия. Та, что с маленькими домиками. Слишком маленькими, чтобы подходить для таких толстяков. Лалопия».
«Монополия», — поправила ее мать.
«Лалопия», — не обращая внимания, продолжала бабушка и добавила. «Не хочу я в это играть. Слишком много арифметики. Какая твоя любимая, Дэви?» Его любимой игрой была именно монополия, но он решил этого не говорить, скорее ощущая, чем осознавая повисшее напряжение.
«Выбирай сама».
«Лудо!» — воскликнула бабушка и захлопала в ладоши. «Джейн, я играла в нее каждое воскресенье с твоими бабушкой и дедушкой, когда была как Дэви». Хотел бы он знать, забыла ли она правила игры или просто, по своему обыкновению, вела себя так, словно ей было 6 лет. Она умоляла, чтобы ей разрешили передвинуть фишки, когда у нее не выпадала шестерка, и все норовила переставить их на большее количество клеток, чем показывал брошенный кубик. Дэвид ей поддавался, но дедушка сопротивлялся и напоминал, что она должна бросать кубик положенное число раз, чтобы провести свои фишки к дому. После нескольких партий, во время которых бабушка с комичной, постепенно ослабевающей подозрительностью, косилась на то, как переставляют фишки ее противники, мать Дэвида спросила: «Кто хочет пойти прогуляться?» Согласились все, а это означало, что им не удастся двигаться быстро и уйти далеко от дома. Дэвид поневоле позавидовал мальчишкам, которые гоняли на велосипедах или носились пистолетами. Бледный свет, сочившийся с облачного морозного неба, казалось, обесцветил все украшения на одинаковых улицах, хотя некоторые детали все-таки отличали один квадратный приземистый домик от другого. «У нас красивее, правда?» — повторяла бабушка, напряженно обшаривая крыши хмурым взглядом.
«Там его тоже нет».
Не раз слышал Дэвид ее бормотание, а когда показался их дом, она заметила.
«Смотрите, он не пошел за нами. Мы бы его услышали».
Она сказала, что на крыше ничего не изменилось. Да и не могло измениться, убеждал себя Дэвид. Однако, возвращаясь в дом, он ощущал тревогу. Приготовление рождественского обеда прошло спокойно. «На кухне должна быть одна хозяйка», — было сказано матери Дэвида, предложившей помощь. Однако ей пришлось сначала напомнить бабушке включить духовку, а потом не позволять раньше времени вытаскивать оттуда индейку. Пока еда готовилась, бабушка спорила с дедом и мамой о давних событиях, а Дэвид пытался сидеть тихо, уткнувшись в книжку с лабиринтами. За обедом мать, чтобы не огорчать бабушку, почти силой заставила его доесть все. Что он и сделал. А потом изо всех сил старался не обращать внимания на боль в желудке, пока мыл посуду, а бабушка критиковала чуть ли не все телепрограммы, которые включал дедушка.
«Не слишком-то рождественская передача», — всякий раз заявляла она, причем каждое замечание сопровождалось взглядом в сторону зашторенного окна. Опасаясь, как бы она не выдала чего-нибудь похуже, у Дэвида создалось впечатление, что и мама с дедом боятся того же, и, измученный коликами, он едва дождался, когда мать наконец объявила.
«Думаю, кому-то пора в постель».
Судя по тому, что бабушкины губы зашевелились в поисках подходящих слов, Дэвид подумал, уж не приняла ли та слова дочери на свой счет. «Иду», — отозвался мальчик, но прежде чем уйти, ему пришлось вытерпеть все объятия, поцелуи и троекратные пожелания счастливого Рождества. Дэвид зашел в ванную, надеясь, что шум воды заглушит неприятные звуки. Потом повалился на кровать. Ему чудилось, что он прячется за кулисами, как это было в прошлом году во время рождественской школьной постановки, когда он ожидал своего выхода на сцену, а родители, молитвенно сложив руки, сидели в зале. Мерцание и жужжение за окном, от которых не могли спасти даже плотные шторы, вполне заменяли сценические эффекты. А сквозь доносившееся снизу бормотание телевизора Дэвиду слышали звуки надвигающейся драмы. Хорошо, хоть скрипа на крыше не было. Мальчик старался думать о прошлом Рождестве, но продолжал чувствовать острый, несвежий вкус нынешнего, пока сон не затуманил его сознание, и он не отключился. Разбудила Дэвида непонятная возня снаружи. Что-то мягкое ощупью решительно пробиралось к окну. Ветер дул с такой силой, что под его яростными атаками свет от вывески вспыхивал порывистым пламенем, словно раздуваемый кем-то костер. Должно быть, лампочки ветром прижимало к окну. Мальчик не успел подумать, насколько это может оказаться опасным, как скрип над головой изменился, стал отчетливым и громким. Казалось, что-то или кто-то целенаправленно движется к окну его комнаты. Больше всего Дэвида беспокоило, как бы не проснулась бабушка. Но в соседней комнате было тихо, впрочем, как и внизу. Он натянул одеяло на голову, а потом услышал звуки, слишком громкие, чтобы их можно было заглушить. Как будто что-то пустотелое соскользнуло сверху и ударило в окно. Потом еще раз. Что бы это ни было, но оно, похоже, явно горело желанием выбить стекло. Дэвид полз на четвереньках до тех пор, пока с него не сползло одеяло, а потом вытянул руки и приоткрыл шторы. Он закричал бы, если бы увиденное не повергло его в шок. На уровне лица на него сквозь стекло смотрели два глаза, мертвые, словно из хрусталя. Они не моргали, но потрескивали, будто пытались обрести хотя бы видимость жизни. Но хуже всего было то, что нос и рот, почти скрытый грязно-белый, похожий на гриб бородой, находились выше глаз. Из-за этого улыбка неестественно красных губ казалась двусмысленной, как у клоуна. Маска успела еще раз неловко стукнуть в окно, прежде чем свирепый порыв ветра подхватил самодовольную фигуру. Отделившись от стекла, лицо погасло, словно его задул ветер. Дэвид услышал, как ударила по крыше болтавшаяся проволока, и увидел, как похожая на мутно-серый человекообразный воздушный шар фигура пролетела над садовой оградой и приземлилась на проезжей части. Звук был, как отброшенной кем-то пустой пластиковой бутылки или коробки от гамбургера. Не разбудит ли этот шум бабушку? Дэвид не был уверен, что ему хотелось бы вместе с ней смотреть, как этот ухмыляющийся тип незаметно продвигается к дому. Глядя, как он дергается, мальчик почувствовал жалость, как бывало, когда он наблюдал за опрокинувшимся на спину и беспомощно барахтавшимся насекомым. Потом бедняга завладел очередной порыв ветра, который понес ее влево на самую середину дороги, и вскоре нелепое чудище скрылось из виду. Дэвид услышал, как какая-то машина на полной скорости пересекла перекресток, и ее движение ни на секунду не замедлилось из-за глухого удара и хруста, с каким давят жука. Когда шум мотора затих, по дороге, кроме неугомонного ветра, уже ничто не двигалось. Дэвид отпустил штору и скользнул под одеяло. Драма была окончена. Несмотря на это, лампочки за окном продолжали мигать. Снов он не видел, и, проснувшись поздно утром, сразу вспомнил, что на крыше уже нет того, кто так тревожил бабушку. Вот только как она к этому отнесется? Дэвид, крадучись, прошел в ванную, затем вернулся в спальню. Снизу слышались приглушенные голоса, казалось, там притворялись, что все в порядке. Потом бабушка крикнула: «Что ты там наверху делаешь?» Она имела в виду Дэвида. Он знал, что это было предупреждением о том, что завтрак стынет. Голос ее был спокоен, но надолго ли? «Иди кушать вкуснятину, которую приготовила мама», — позвала его бабушка, и он сдался из страха, как бы она ни заподозрила, что он нервничает, хотя его желудок не проявлял особой готовности принимать пищу. Когда Дэвид засунул в рот последний кусок, бабушка сказала: «Это самый плотный завтрак в моей жизни. Думаю, нам всем не мешает прогуляться». Мальчик поспешил выпалить: «Я должен вымыть посуду». «Какой хороший помощник у бедной старенькой бабушки! Не волнуйся, мы тебя подождем. Мы никуда не убежим и не бросим тебя», — сказала она и, вздохнув, многозначительно посмотрела на мужа. Дэвид как мог тянул время, доводя до блеска каждую тарелку. Он уже подумывал, не притвориться ли ему больным, чтобы удержать бабушку дома, когда увидел, как калитка в дальнем конце сада стала раскачиваться, словно кто-то пытался ее открыть. Низкая трава на газончике тоже колыхалась. «Слишком ветрено, чтобы идти гулять», — заявил он бабушке. «Дедушка правильно сказал, ты простудишься». Он тут же осознал свою оплошность и так и остался стоять с открытым ртом, но бабушку в его словах заинтересовало лишь упоминание о ветре. «И что, сильно дует?» — спросила она, со стоном поднимаясь и топая к выходу. «Что там с этой пустышкой?» Не отводя взгляда от дрожащей травы, Дэвид прислушивался к тому, как бабушка распахнула дверь и вышла из дому. Он втянул голову в плечи, словно пытался закрыть ими уши, но даже заткнув их руками, он не смог бы заглушить крика. «Он спустился! Куда же он спрятался?» Дэвид обернулся к матери и увидел, что та трёт лоб, будто стараясь отогнать дурные мысли. Дед протянул было руки, но тут же беспомощно уронил их под тяжестью невидимого груза. Бабушка все кружила и кружила по дорожке, словно исполняла балетные па, только лицо у нее было испуганное. Дэвиду показалось, что взрослые разыгрывают спектакль, как это часто происходит, и во что бы то ни стало, надо остановить их. «Он упал!» — крикнул бабушке мальчик. «Его сорвало ветром!» Бабушка замерла в неуклюжем пируэте и пристально посмотрела на Дэвида, стоящего в прихожей. «Почему ты не сказал? Чего ты добиваешься?» «Не горячись, Дора!» — попросил дед. «Пойми, он только хочет... Неважно, чего хочет Дэви. Для разнообразия можно поинтересоваться, чего хочу я. Это и мое Рождество. Где он, Дэви? Покажи, если думаешь, что тебе так много известно».
Голос ее становился все громче и раздражительнее. Дэвид почувствовал, что обязан спасти мать и деда от дальнейших споров. Он проскользнул мимо взрослых, мимо праздничных саней и бросился к концу дорожки. «Его понесло вон туда», — показал мальчик. «Его переехала машина».
«Раньше ты этого не говорил. Ты это выдумал, чтобы не пугать меня?»
До этой минуты Дэвид не осознавал, в каком ужасе находилась бабушка.
Он напряженно вглядывался в перекресток, однако тот казался совершенно пустынным.
«Покажи мне, куда!»
— настаивала бабушка. «Может быть, там хоть что-нибудь есть?» Дэвид уже пожалел, что вообще открыл рот. Бабушка ковыляла на удивление быстро, так что все ее тело сотрясалось, и у мальчика не было ни малейшего повода для промедления. Он выбежал на перекресток, но там не осталось никаких следов ночного происшествия. Дэвид расстроился еще больше, когда понял, что бабушка даже не попросила его быть осторожным на дороге. Так она была напугана. Мальчик вертелся волчком в поисках каких-нибудь обрывков, пока, наконец, не заметил жалкие останки, которые бесформенной кучей валялись в футе от садовой ограды. Должно быть, кто-то убрал их с дороги. Большая часть туловища превратилась в груду красно-белых обломков. Только голова да половина левого плеча были невредимы и венчали то, что осталось от чучела. Дэвид уже собирался показать пальцем на находку, как вдруг она переместилась. Все с той же усмешкой голова завалилась на бок, словно сломалась невидимая шея.
«Его перевернул ветер»,
— сказал себе мальчик, однако он не был уверен, что бабушке следовало это видеть. Не успел он об этом подумать, как та проследила за его взглядом.
«Это он!» —
вскрикнула бабушка. Дэвид уже собирался схватить ее за руку и увести прочь, как голова опять шевельнулась. Она развернулась с такой медлительностью, от которой ухмылка показалась еще более дразнящей, и потащила за собой остальные обломки.
«Он идет ко мне!» — пролепетала бабушка. «У него внутри что-то есть!» «Это червяк!»
Мать Дэвида, опередив деда, спешила к ним. Не успела она подойти, как ухмыляющийся тип легко и быстро приблизился к бабушке. Она отшатнулась, а затем со стервенением принялась топтать своего мучителя.
«Теперь ты у меня не посмеешься!» — кричала она, вдребезги разбивая его глаза. «Все в порядке, Дэви! Его больше нет!»
Предназначался этот спектакль только для него или для кого-то еще. Мать с дедом, судя по всему, приняли все как должное, если только и они не притворялись. Бабушка наконец успокоилась и позволила отвезти себя домой. Все это смахивало на представление, устроенное ради спокойствия ребенка. Предполагалось, что и Дэвид примет в нем участие. Должен был принять, а иначе его перестанут считать мужчиной. Он соврал, что не хочет идти домой, а потом изо всех сил старался продемонстрировать интерес к передачам и играм, которыми развлекали бабушку. Он даже изобразил аппетит, когда подогрели остатки рождественского обеда, дополненного овощами, которые мать ухитрилась спасти от бабушкиного посягательства. Несмотря на то, что день тянулся очень медленно, Дэвид все же предпочел бы, чтобы за окном подольше не темнело. Ветер стал слабее, но не утих, так что мальчику приходилось притворяться, что он не замечает, как взлетают у бабушки брови, стоит только дрогнуть окну. Дэвид заявил, что отправляется спать, как только решил, что его уход не покажется подозрительно ранним.
«Правильно, Дэви, нам всем надо отдохнуть», — сказала бабушка, будто это он их задерживал.
Мальчик вытерпел очередную порцию пожеланий счастливого Рождества и объятий, уже не таких энергичных, как вчера, и помчался в свою комнату. Ночь была тихой, если не считать случайных машин, медленно двигавшихся по улице. Но на крыше как будто что-то осталось. Когда Дэвид погасил свет, в комнате все из-под тишка затрепетало, словно воздух был наэлектризован. Мальчику казалось, что от этого гула голоса внизу становятся еще подозрительнее. Дэвид с головой залез под одеяло и внушил себе, что спит, пока эта уловка не сработала. Разбудил его свет. Мальчик отбросил с лица одеяло, радуясь, что наконец наступил день отъезда домой. Но тут заметил, что свет этот вовсе не солнечный. После очередной ослепительной вспышки за окном послышалась какая-то возня. Не иначе как ветер вернулся, чтобы поиграть со светящейся вывеской. Дэвид надеялся, что эти звуки не разбудят бабушку, когда вдруг понял, что он ошибался. От потрясения у него перехватило дыхание. Это вовсе не ветер. Грохот снаружи стал отчетливее и сосредоточился в одном месте. В пятне света на стене над кроватью мальчика четко выделился чей-то безногий силуэт.
Не испугайся Дэвид так сильно, он наверняка подумал бы о том, как отреагирует на это бабушка. Но тут донёсся её голос. «Кто это там? Он вернулся?» Если бы мальчик мог пошевелиться, то зажал бы уши. Кажется, ему удалось сделать вдох, но в остальном он оставался беспомощным. Загромыхало окно. За этим последовали очередная серия вспышек света и нетерпеливый топот у входной двери. Послышался срывающийся голос бабушки. «Он здесь, по мою душу! Это от него свет, от его глаз! Червяк снова собрал его из кусочков! А ведь я вроде бы раздавила эту тварь!» «Успокойся, ради бога!» — просил дед. «Говорю же тебе, я больше этого не вынесу!» «Нет, ты смотри! Как это его восстановили!» — не унималась бабушка. Она произнесла это с таким смятением и мольбой, что Дэвид ужаснулся. Что если и он сам поддастся этим чувствам? Но, как ни странно, страх отрезвил его. Мальчик ощутил вялость, мысли в голове путались, как скомканное одеяло, под которым он лежал. Бабушка тем временем категорично заявила. «Он был здесь!» «Да иди ты спать в самом-то деле!» — протянул дед. Дэвид не знал, долго ли он ждал, когда она, наконец, закроет окно. После того, как кровать жутким скрипом возвестила о том, что бабушка улеглась, казалось, наступило затишье. Тревога не оставляла его, пока ему не удалось найти объяснение этим загадочным событиям. Он во сне услышал бабушкин голос, а всё остальное почудилось. Приняв такое решение, мальчик позволил дремоте овладеть собой. На этот раз его разбудил дневной свет, при котором все события ночи казались нереальными, по крайней мере, Дэвиду. Бабушка же выглядела так, будто в чём-то сомневалась. Она настояла на том, что сама приготовит завтрак, даже деду не позволила помочь. Когда с едой было покончено, пришло время вызывать такси. Дэвид сам спустил по лестнице чемодан и протащил его на колёсиках к машине мимо рождественских декораций, которые при солнечном свете казались пыльными и поблёкшими. У ворот дед с бабушкой обняли его, а бабушка ещё раз прижала к груди, как будто забыла, что мгновение назад это сделала. «Приезжайте снова к нам поскорее», — произнесла она неуверенно. Возможно, от того, что отвлеклась, бросив взгляд на улицу и на крышу. Дэвид решил продемонстрировать, что стал мужчиной. «Его не было там, бабуля. Это был просто сон». Лицо её затряслось, а глаза... «Что такое, Дэви? О чём ты говоришь?» Внезапно он с ужасом понял, что просчитался. Но теперь не оставалось ничего другого, как ответить. Прошлой ночью ничего такого снаружи не было. Губы у бабушки слишком сильно дрожали, чтобы удержать торжествующую улыбку. «Так ты тоже его слышал?» «Нет», — запротестовал было Дэвид, но мать уже схватила его за руку. «Довольно», — заявила она таким тоном, какого раньше он никогда у неё не слышал. «Мы опоздаем на поезд. Берегите друг друга». Выпалила она родителям и запихнула Дэвида в такси. Всю дорогу, пока они ехали по улицам, полным безжизненной рождественской мишуры, а потом тряслись в поезде, у неё не нашлось для Дэвида других слов, кроме как «оставь меня в покое». Мать, вероятно, сердилась на него за то, что он напугал бабушку. Дэвид вспомнил об этом 2 месяца спустя, когда бабушка умерла. На похоронах он думал о том, каким тяжёлым должен быть ящик с её телом, который несли на плечах 4 мрачных мужчин. Исполненный сознания своей вины, мальчик сдерживал слёзы всё время, пока дедушка плакал на груди у мамы. А когда Дэвид хотел бросить горы с земли на опущенный в яму гроб, свирепый порыв ветра смёл землю с его ладони, словно сама бабушка сдула её своим гневным дыханием. В конце концов машины вернулись к дому, теперь только дедушкиному, где множество людей, которых Дэвид прежде не встречал, ели бутерброды, приготовленные его матерью, и один за другим повторяли, как он сильно подрос. Мальчик понимал, что должен притворяться, и жалел, что мать на целых 2 дня отпросилась с работы, чтобы переночевать у деда. Но когда гости ушли, он почувствовал себя ещё более одиноким. Дедушка прервал тягостное молчание словами: «Дэви, ты как будто хочешь о чём-то спросить. Не стесняйся».
Дэвид не был уверен, что ему действительно этого хочется, но из вежливости спросил. «Что случилось с бабушкой?»
«Люди меняются, когда стареют, сынок. Ты сам в этом убедишься. Что ж, она все-таки была твоей бабушкой».
Это прозвучало скорее зловеще, чем успокаивающе. Дэвиду не хотелось расспрашивать, как она умерла, и он едва вымолвил. «Я имел в виду, куда она ушла?»
«Я не могу тебе ответить, сынок. Все мы в свое время узнаем это».
Возможно, маме слова деда показались не очень-то утешительными, поэтому она поспешила добавить.
«Я думаю, это все равно, что превратиться в бабочку, Дэвид. Наше тело — это просто куколка, которую мы покидаем».
Боясь услышать что-нибудь еще похуже и оживить неприятные воспоминания, он прикинулся, что вполне удовлетворен таким объяснением. Очевидно, ему удалось убедить мать, потому что она сказала, повернувшись к деду.
«Как бы я хотела еще раз увидеть маму!»
«Она была похожа на куклу».
«Нет, увидеть живой».
«Не думаю, что тебе было бы приятно, Джейн. Старайся вспомнить ее прежней, и я буду делать то же самое. И ты, Дэви, верно?»
Дэвиду не хотелось даже думать о том, что произошло бы, ответь он неправильно.
«Я постараюсь», — произнес мальчик.
Но, кажется, взрослые ожидали от него чего-то большего. Ему не терпелось сменить тему разговора, но в голову лезли лишь мысли о том, каким опустевшим выглядит дом без пышного рождественского убранства. Чтобы случайно не проговориться, он спросил. «Куда одеваются все украшения?»
«Они тоже умирают, сынок. Они всегда принадлежали Доре».
Дэвид все больше убеждался в том, что лучше ни о чем не спрашивать. Он подумал, что взрослым, наверное, хочется поговорить наедине. Во всяком случае, они не станут спорить, как спорили его мать с отцом. Дэвиду всегда казалось, что, ругаясь, они обвиняют его в своем неудавшемся браке. По крайней мере, сегодня ему не будут мешать спать жужжание и назойливый свет. Ветер заглушал голоса внизу, и хотя, судя по всему, беседа была мирной, мальчик догадывался, что речь шла о нем. Говорили ли они о том, что он напугал бабушку до смерти?
«Прости меня»,
— шептал он как молитву, пока, наконец, не заснул. Его разбудила сирена скорой помощи. Она как будто выкрикивала на всю улицу «Дэви!». Наверное, вот так же скорая увозила бабушку. Резкие звуки постепенно замерли вдали, теперь ничто, кроме ветра, не нарушало тишину. Мать и дед, должно быть, спали в своих комнатах, если только не решили, что он уже достаточно взрослый и может оставаться в доме один. Но мальчик очень надеялся, что они где-то рядом, потому что ветер словно с цепи сорвался и тоже без конца повторял его имя. Скрип ступеней, казалось, также твердит «Дэви! Дэви!». Или это были шаркающие шаги? К ним добавился еще и свистящий приглушенный шепот, будто кто-то произносит его имя, резко выдыхая воздух. Это было только подобие голоса. Однако слишком похожего на бабушкин. Голос и решительные шаги приблизились к двери. Дэвид не мог позвать на помощь не потому, что перестал бы считать себя мужчиной, а из страха привлечь внимание. Он старался убедить себя, что всего-навсего находится за кулисами и только прислушивается к звукам, а зловещий свет, разлившийся по ковру, его вовсе не касается. Потом неведомый гость принялся открывать дверь. Он долго возился, нащупывая дверную ручку, затем пытался повернуть ее, так что у Дэвида было достаточно времени вообразить самое ужасное. Если его бабушка умерла, как же она могла прийти к нему? Имелось ли у нее внутри что-то такое, что двигало ее останками, или то был червяк? Дверь содрогнулась и медленно приоткрылась, пропуская внутрь преувеличенно праздничное сияние. И Дэвид попытался зажмуриться. Но не смотреть было еще страшнее, чем видеть. Он сразу понял, что бабушка стала тем, кого так боялась при жизни. Ее шею украшала праздничная гирлянда, а вместо глаз торчали две лампочки. На гостье был длинный белый балахон. Или это само туловище казалось бледным и расплывчатым? неестественно раздутое лицо, по которому растекался мутно-зеленый свет, похожий на слизь. Жуткая ухмылка от уха до уха. Внезапно в голову Дэвида пришла страшная мысль, что и сама бабушка, и червь погребены внутри этой призрачной фигуры. Она сделала пару неуверенных шагов и вдруг привалилась к двери. То ли от того, что с трудом держалась на ногах, то ли намереваясь отрезать мальчику путь к бегству. Призрак шатало из стороны в сторону, будто он был так же беспомощен, как и сам Дэвид. Он неуклюже сполз с кровати, схватил с пола ботинок и запустил им в мерцающую массу. «Это всего лишь кукла», — мелькнула у него мысль, потому что ухмылка на жутком лице даже не дрогнула. А может быть, ему явилось нечто еще более ничтожное, так как оно внезапно исчезло, лопнуло, как мыльный пузырь. Стоило башмаку стукнуться о дверь, как комната погрузилась в темноту. Дэвид чуть было не поверил, что все это ему только приснилось. Но вслед за ударом отлетевшего на пол ботинка послышался новый звук. Рывком раздвинув шторы, мальчик увидел разбросанные по ковру разноцветные лампочки. Сунув ноги в ботинки, Дэвид начал давить лампочки на мелкие кусочки, потом упал на четвереньки. Он продолжал ползать по полу, когда в комнату поспешно вбежала мать и горестно посмотрела на него. «Помогите мне найти его!» — умолял ее Дэвид. «Мы должны убить червяка!»
Рэмси Кэмпбелл. Рождественские декорации. Рассказ читал Олег Булдаков.